Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 апреля 2019 года. Мои мысли в Твиттер. 29 апреля 2019 года, часть первая. Малхут называется Шхина, Кнесет Израиль, собрание душ, устремленных к Творцу. Душам необходимо исправить ее намерение с «ради себя» на «ради Творца» и таким образом привести ее к подобию Творцу, вплоть до единения Творца и Шхины. Это называется Тшува. Ташув хей левав. Амалек ставит препятствие в виде злого языка о работе Творца, отдаче, и этим обязывает подняться верой выше знания, отдачей выше получения, которое раскрывает человеку. Так, идя выше знания, внизу, можно, получив силу от Творца, свыше уничтожить Амалека. Эгоизм, Амалек, воюет в человеке против величия Творца в человеке, принижает величие и абсолютность управления Творца всеми мирами и творениями, чтобы не допустить проявления в человеке трепета перед Творцом. Помни, что делал тебе Амалек по выходу из Египта. Амалек, сокращенно Аль-Минат-Ле-Кабель, злое начало, эгоизм, проявляется по выходу из Египта, когда человек желает покинуть эгоизм. Счастлив тот, кому Творец посылает страдания, ведь именно такие воздействия побуждают эгоизм к действию, а исправляя его постепенно на намерение отдачи, мы сами вызываем эгоизм раскрыть нам все большее разбиение страдания. Спасибо нашим помощникам-ненавистникам. Как создал Творец природу получать, как добавил к ней намерение ради себя, эгоизм так сможет изменить это намерение на ради других, альтруизм, чтобы стали мы этим намерением подобны ему, в природе отдавать. Достичь лишма, выхода из власти эгоизма, чтобы все мысли и действия были вне себя, на Творца, что против нашей природы возможно только одним средством – единением в группе вплоть до любви к товарищам. Это единственное средство – клаль, торы освободить нас для работы Творца.
Радиоверсия.
Путь к Творцу. Вопрос. Если каждый в десятке выделяет нечто общее, целеустремленность, направление на Творца, то есть то, что всех нас объединяет и образует нечто круглое, единое, как потом из этого круглого единого выделится прямоугольник, тело будущего парцуфа? Ответ. Мы первые в мире, кто начинает осваивать в групповом масштабе духовное пространство, заявляют, что желают достичь связи с Творцом и обращаются к Нему, пытаясь нащупать, где эти контакты, коммуникация, коммутация с Творцом. Мы стараемся это сделать с общим пониманием всего развития. Мы много шли к тому, чтобы собрать группы и понять, что значит работать в них, для чего они нужны, какова цель творения, каким образом мы к ней идем, как добиться с нашим эгоизмом, что представляет собой систему миров, духовные ступени и так далее. Как бороться с нашим эгоизмом, что представляет собой система миров, духовные ступени и так далее. Все это постепенно переваривалось нами. Прошли годы, пока все это в нас вошло. А теперь, как человек, который окончил школу, мы получили общее образование, и нам надо применять его в жизнь. Сейчас мы как бы поступаем в университет. Он тоже еще не сама духовная жизнь, но должен нас к ней подготовить, чтобы мы стали специалистами. поэтому теперь начинается немного другая работа. Но и к ней мы шли довольно долго. Примерно 5 лет мы говорим о десятках. Постепенно мы начинаем понимать, что это не просто десятка, как собирают детей в детском саду, чтобы они не ругались, не дрались, не жалили, а были хорошо организованы. Нет. Мы хотим отменить себя в десятке. Я могу вызвать на себя высший свет только через нее. В мере того, насколько я хочу быть в десятке, адаптироваться к ней, соединиться с товарищами, на меня будет действовать высший свет. Поэтому она мне необходима. Значит, я начинаю уже по-другому относиться к десятке. Обратиться к Творцу я тоже не могу без нее. Я должен сначала соединиться с товарищами, и через нашу общую связь из центра группы, где все мы отменяем себя друг перед другом, обратиться к нему и увидеть его проявляющимся в центре группы. Центр группы – это центр наших чаяний, устремлений, связей. Именно там между нами появится Творец. Там я смогу найти его через товарищей. Сейчас мы должны реализовать это практически, но пока еще мы учимся. Когда в результате этой учебы мы начнем ощущать духовные действия, мы к Творцу, Творец к нам, мы между собой в группе, в зависимости от наших соединений, их интенсивности по количеству и качеству, над равными эгоистическими величинами в каждом, тогда мы начнем играть между собой. В каждом будет играть его эгоизм. Каждый станет нивелировать себя, чтобы войти в группу и соединиться с другими, со своим особым эго, со своей особой душой, особым устремлением. Все это начнет играть в нас, как на клавишах. И мы, слушая эту мелодию, через нее станем разговаривать с Творцом. Это как пианино, которое включается компьютером, и мы видим, как будто кто-то невидимый нажимает клавиши. На самом деле, внутри есть магнитики, которые тянут клавиши, и пианино звучит. А мы будем играть с собой, каждым своими изменениями, но в равных сочетаниях. И все это будет обращено к Творцу. А Творец станет в ответ играть между нами и таким образом наполнять нас. К этому мы должны прийти. Возникает вопрос, все ли могут к этому прийти и как быстро? На это я могу ответить сразу. Могут абсолютно все. Потому что у каждого будет свое место и время участия в этой игре. Здесь абсолютно не о чем волноваться. Люди, которые хотят и будут стремиться к цели, сделают это. Ведь мы должны таким образом начать общаться с высшим миром, с Творцом. Из урока на русском языке 4 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Правильное отношение к первоисточникам. Вопрос. Что правильно желать во время включения в первоисточники, в буквы, и как чувственно включаться в них? Ответ. Все, что нам надо, необходимо, чтобы независимо от того, знает человек или не знает, понимает или нет, владеет ивритом или не имеет к нему никакого отношения, связать его с Творцом. Это относится к любому человеку, неважно, что он знает и понимает. Поэтому при любом чтении или на занятиях, какую бы часть каббалы вы не изучали, вы должны думать только об этом. Как я могу достичь минимальной связи с Творцом? Без всяких мудрствований. Вы увидите, что именно такое простое, я бы даже сказал, наивное отношение к тексту работает. Речь идет о том, какими дополнительными инструментами мы можем пользоваться, чтобы уцепиться за высший источник и начинать направлять его на себя со всех сторон. Из урока на русском языке 6 января 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 28 апреля 2019 года. Из урока по подготовке к конгрессу. Есть люди, которым тяжело даже слышать о том, что нам необходимо достичь объединения, чтобы постичь Творца. Творец так высок и непостижим, он находится в другом измерении, которое мы не ощущаем. Он не входит в рамки нашего разума и чувств. Мы не способны собрать этот пазл, образ Творца, из сменяющихся в нас мыслей и ощущений, чтобы хоть как-то его почувствовать и понять. Но с другой стороны, говорят, что это приходит за счет простых материальных действий в нашем мире. Мы не понимаем, какая связь между одним и другим. Чем тут поможет, если я улыбаюсь другим и хорошо к ним отношусь? Нам кажется это несерьезной игрой, лицемерием. Ведь мы по природе эгоисты и уже пробовали в своей жизни изменить свое внешнее отношение, не меняя внутреннюю суть. Но тут нам нужно понять, что есть особый духовный компонент, называющийся свет, возвращающий к источнику. Особая сила, которую мы можем притянуть, и она изменит нашу природу. Поэтому, даже если мы не желаем объединяться, сближаться, поддерживать друг друга, но мы обязаны это сделать, чтобы приблизиться к Творцу. Это тяжелая работа, и нам нужно убедить себя в ее необходимости, чтобы даже действуя против желания, понарошку, играя, мы пробуждали свет, возвращающий к источнику. И чем более искусственно, неестественно наше усилие, но тем не менее мы прикладываем его, тем больше оно пробуждает свет. Отсюда следует парадокс, что люди, не выносящие никакого сближения с другими и не принимающие этого принципа, своими самыми небольшими усилиями к объединению пробуждают очень большой свет исправления. Из утреннего урока 28 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Единая сила, ответственная за все. Вопрос. Если Творец включает в себя всю действительность, значит, он несет полную ответственность за все беспорядки на нижнем уровне в нашем мире? Ответ. Никто не несет никакой ответственности, кроме Творца. Творец все начинает, выполняет, выносит все решения и получает результаты. Это одна и та же сила. Она проводит нас через все житейские перипетии и проблемы, толкает во все стороны, вводит во всевозможные конфликты. Мы теряемся внутри этой жизни, чтобы именно благодаря этим обстоятельствам, этим американским горкам, по которым мы все время крутимся вверх-вниз, прийти к состоянию, когда нам надо расслабиться, отдаться несущему нас потоку и пожелать только одно – быть в сопряжении с этой силой, которая управляет всем. Могу я этого достичь или нет? Если могу, мне больше ничего не нужно, поскольку все вдруг становится статичным, спокойным, безмятежным. Существует только одна мысль – замысел творения. И этот замысел воплощается в нас. Если мысль рисует во мне всевозможные изменения моего восприятия, и это внутреннее кино, которое крутят во мне, я воспринимаю как мир, находящийся вне меня. А на самом деле его не существует. Все происходит внутри меня. Мне надо постепенно адаптироваться к этой картине, жить в ней так, чтобы она не мешала мне из-за погрешности моего восприятия одновременно жить и в этом мире. И получается, что я существую в двух мирах. Один из них – высший мир, который показывает мне Творец, и второй – тот, который представляет мне мое, пока еще искаженное сознание. Из урока на русском языке 27 января 2019 года.
Радиоверсия.
Будущее мира на 15 лет вперед. Вопрос. Каким вы видите будущее развития мира, если забежать на 15 лет вперед? Что выйдет на передний план? Какова в этом роль Израиля? Ответ. Желательный путь развития – осознание населением Израиля вместе с нашими группами в мире и так называемым прогрессивным человечеством, что самое главное – это объединение и показ всему миру примера единства. Когда мы сможем хотя бы немного объединиться между собой, тогда через нас пройдет высший свет, который будет ощущаться на всех уровнях человечества. Люди почувствуют, что в сближении действительно есть жизнь и возможность прогресса для следующего этапа развития, для выхода на новый уровень существования. Будучи в материальном мире, мы одновременно станем проникать в высшую материю, в высшее существование, в те области, где работает не наш мозг, а команды, которые им управляют. Я очень надеюсь, что мы начнем ощущать это уже в ближайшие годы. Это стоит на пороге, но от нас зависит, насколько мы будем готовы адаптировать эти знания и ощущения. Из урока на русском языке 13 января 2019 года.
Радиоверсия.
Сердце на замену. Израильские ученые первыми сумели распечатать на 3D-принтере модель живого сердца из человеческих клеток. Между тем, это никого не удивляет. Мы уже понимаем, что наш организм состоит из запчастей, которые можно менять при наличии нужных технологий. Сердце является, по сути, помпой, тоже не исключение. Еще недавно, в 60-х годах прошлого века, люди представить себе не могли, как человек будет жить с чужим сердцем. Ладно бы другой орган, но сердце казалось чем-то большим, сакральным, незаменимым. Пора распрощаться с остатками иллюзий. В человеческом теле нет ничего незаменимого. Распечатать можно все. Со временем медосмотр превратится в автоматизированный техосмотр биомеханизма после определенного пробега. Мы будем воспринимать свое тело как машину, не более. Но и это нас не удовлетворит. Наука все явственнее оттеняет ту грань, за которую не ступить традиционными методами. Мы можем распечатать живое сердце, капитально отремонтировать свое тело, но человека в нем нам не найти. На самом деле мы ведем поиск себя, своей еще не реализованной сути, и пока что ставим крестики на отбракованных вариантах. Тоже неплохо. В конечном итоге мы поймем, где у нас есть возможность для настоящего прорыва наверх. Сегодня мы все еще меняем инструменты. Вместо искусственных и пересаженных органов у нас появятся органы из собственных тканей, идеально соответствующие и не вызывающие отторжения. Точно так же молоток, отвертка и плоскогубцы породили свои более мощные и точные аналоги. Арифмометр уступил место калькулятору, а тот компьютера. Но завтра мы задумаемся, что же все-таки значит быть человеком? Какова суть человека в отрыве от тела, вне связи с ним? Ведь все наши желания и потребности, физические и социальные, задаются через генетику и психологию, наследственно и посредством окружения. Все можно отключить, подключить, заменить. Но не может же человек являться всего лишь сложным механизмом. Если мы будем достаточно честны с самими собой, то не найдем ответа, пока не обратимся к науке Каббала. В ней все наши свойства и желания уже давно разложены по полочкам. Еда, секс, семья, деньги, почести, слава, знания. Все они поддаются расчетам и предсказуем. Есть лишь одна искра – с более высокой ступенью развития, по-настоящему нематериальное, абстрагированное от свойств тела. Желание, ведущее к тому, что называется в Каббале «человек» – Адам. Оно вовсе не облачается в нашу бренную оболочку и вообще не имеет к ней отношения. Это, собственно, другой мир. И чтобы установить с ним связь, нужен действительно особый импульс. Зародыш качественно новой ступени. И вот его-то ничем не заменишь. Здесь трансплантологи и психологи бессильны. Подлинный человек живет не в теле, не телом, а выше, в единстве и гармонии всех людей и всей природы. Чтобы подняться на этот уровень, мы создаем духовный принтер, который распечатывает нам новый орган, придает новое восприятие. Это уже не сердце, основанное на клетках нашего тела. Это добавка, которая меняет все. С уровня механизма мы поднимаемся на ту ступень, которая управляет им. Суть ее во взаимоотдаче, в интегральности. На ней действуют другие законы. И их тоже можно и нужно изучить. Там мы не существуем в виде белковой материи, а находимся в течении, в процессе, которому нет конца. Ведь остается не то, что в нас, а то, что между нами. Там мы по-настоящему свободны, не ограничены своими желаниями, властвуем над ними. И понятие сердца принимает там иную форму. Его тоже можно распечатать по лекалам природы, уподобить ей. Но это будет уже совсем другая печать. Оттиск совершенства и вечности в человеке.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше. Часть 60. Знает. Это было еще в начале моей учебы. Мы шли с ним по улице, и я, под впечатлением какой-то несправедливости, заговорил с ним о зле. «Сколько же зла в мире?» «Ну разве это зло?» — ответил он. «Но все-таки, — говорю, — убийство, воровство, насилие, мир полон всей этой гадости». А он идет и как бы между делом бросает мне. «Это я все прошел». Я даже остановился, помню, спросил его, «Что вы прошли?» И убийцей, и вором был, и даже хуже этого, говорит он. Я смотрю на него, невольно сканирую. Стоит передо мной старичок небольшого роста, который всю свою жизнь провел на простых работах, жил в религиозной среде, был неотлучно при своем отце Бааль-Сулами. И вдруг он мне говорит, что он все в жизни прошел. Смотришь на него и думаешь, что он прошел, что он видел, кроме своего этого мира, практически не выезжая никуда, не встречаясь ни с кем. Он понял этот мой взгляд, не стал тогда объяснять. И только потом стало мне известно, как примитивны были все мои мысли и сравнения, что это я никуда не выезжал, хоть и объездил немало стран, ничего не видел, ничего не прошел со своим высшим образованием, биокибернетикой и тонной литературы, которую пропустил через себя. А он, Рабаш, прошел. Он раскрыл в себе такой эгоизм, в котором прочувствовал, что он и убийца, и насильник, и вор, и все-все, что есть в этом мире, хорошее, плохое, ужасное, все это в нем. Он потом не раз объяснял мне, что в человеке, который действительно выполняет духовную работу, в нем всплывает все человеческое. Он принимает как свои все недостатки, погрешности, нарушения других. «Ведь ты должен видеть перед собой общую душу», — говорил он. «И видя изъяны мира, не имеешь права останавливаться. Ты обязан включиться в исправление, почувствовать себя грешником, ворой, убийцей, откопать в себе судью, независимо от своего проступка. И так призвать Творца судить и исправлять себя. Если приходишь к этому, значит ты решил проблему. И так каждый раз». Все эти размышления, ощущения, открытия Рабаш и включил в свои статьи. Поэтому они и бесценны. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер. 29 апреля 2019 года, часть 2. Дорогу осилит идущий, приходящий на урок, выполняющий условия встречи с товарищем. Так, общими усилиями, постепенно собирая кли, набираем сферот, все более полагаясь на товарищей, которые рядом борются со сном, но не оставляют свое место в группе. Итог – поручительство. Не забывай видеть в фараоне Творца. Ведь нет никого, кроме Него. Одна сила управляет нами, с любовью ведет вперед, специально пугает, чтобы мы оторвались от эгоизма, разочаровывает, чтобы не попали в сети эгоизма. Так мы учимся высшему управлению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.